здесь, значит, вот когда, по сути дела, человек берется за очень важные какие-то вещи, вот смотрите, вот он молится там за выпивающих, да, за пьющих, да, за своих, вот. Это же бесов изгонять называется, понимаете, да, в принципе. Ведь борьба против любой страсти, это, в принципе, это борьба против нечистой силы, которая там присутствует однозначно. Вот. И поэтому, когда человек делает это без благословения, статья под большой удар, понимаете, да. Или еще какие-то там страсть такая очень сильная, там, она же, как помните, как значит, именем Иисуса Христа один в Деяниях апостолов пишет, пытался там изгонять беса, они говорят, мы Павла знаем и Христа знаем, а ты-то кто, понимаете, вот. И сказал, избили их там, вот. Поэтому, значит, вот, покрываться благословением, послушанием в этом случае очень важно, понимаете, потому что все, что строится на гордыне, однозначно от лукавого совершается, и лукавый, когда это от лукавого совершается, он и хозяйствует над этим, понимаете, вот, да, поэтому может получиться очень нехорошо, потому что я знаю эти случаи, я не буду их рассказывать, но дела заканчиваются очень плохо, когда человек самовольно начинает за самоубийц молиться, там, еще за кого-нибудь, там, то есть это вещи такие, которые, вот, комнат, да. Ну, скажем, там, я не хочу просто, чтобы вы испугались, понимаете, вот. Вот, потому что христианин должен за весь мир, в принципе, бороться, но он иметь должен смирение, в принципе, понимаете, вот смирение. Помнить, что он все-таки не Макарий Великий, который мог там молиться даже за всех вообще, понимаете, не за Силан Афонский, который там за весь мир слезы проливал, вот. Они крест несли свой, понимаете, крест. Они на кресте были. И поэтому имели силу креста. А если человек этого не несет, он, знаете, вот как, я всегда вспоминаю в этом случае разговор отца Наума, старца Наума с одним из молодых послушников, как он пришел, говорит, батюшка, мне бы в затвор уйти. Он говорит, ну знаешь, там, всегда вспоминаю этот. Он говорит, если ты в затвор, ты пойди, он отца там такого спросил, 18 лет в затворе был, вот, вот. Там, говорит, мужик здоровый залазит, неизвестно откуда, начинает тебе по затвору вилами гонять, понимаете. Вот. Колит, будь здоров, говорит, а твое крестное знамя в этом случае даже ничего не значит, потому что ты креста не несешь. Ты не смиренный, понимаете. Вот. Потому что ты вызвался, как-то сказал, вот, как, допустим, ну, можно перенести из спортива, сказать, значит, вышел против мастера спорта по боксу такой, еще даже не знаешь, как перчатки одевать. Боже, сказал, вот сейчас я там, ну, вот, ну что с тобой будет, правда же, да? Вот. То есть по гордыне мы получаем, получается. Вот. Поэтому, значит, лучше брать благословение. За кого молиться, безопасно, так сказать. Безопасно молиться, вообще трудно, хоть вообще безопасность приобрести в христианстве трудно. Но человек, если раскаянный, ходит, молится, исповедуется, за него все равно Господь, он же часть церкви. Видите, он часть церкви. Как преподобный Авросий Оптинский в этом случае говорил, что пророк говорит, Нафан, мой молился о Сауле, о Давиде, говорит, он ложе поливал слезами, то есть Давид. Ну, помните, когда преступление было его, Давидова. Потом молился, говорит, он и о Сауле, о Саул спящий, храплящий. То есть есть люди, которые принадлежат церкви, есть которые формально только ей принадлежат. Вот. Которые только носят звание христианина, но они вне общения христианского, они, значит, не исповедуются, не причащаются, не молятся. То есть людей, стоящих вне церкви, очень трудно за них молиться, знаете, вот, которые вне церкви, за всех. Родственник, имеющий связь с нами, не, уже не в церкви, вот как в теле Христа, а уже в нашем, как бы, с ним родстве, они имеют с нами связь. Поэтому за них мы необходимо нам молиться, да, родственник. Ну, всевидящее око икона. Есть такая икона, и ничего такого она особо не представляет собой. Знаете, как это изображение, вот всевидящее око, оно помещается даже вот на священных предметах. То есть там треугольник направленный вверх, в нем глаз всевидящий Господень. Это ничего такого нет, просто, знаете, там с чем, может, эти опасения связаны, что там на долларовые бумажки американцы поместили тоже это. И знаете, там интересная фраза, мне перевели ее дословно, по смыслу. Мы доверяем тебе. То есть как бы Богу они доверяют, что мы тебе доверяем. Наши деньги или что они доверяют, я не знаю. Ой, Господи. Вот поэтому, видимо, и как это есть там треугольник направлен вниз или треугольник направлен вверх, понимаете, там разница в этом. Есть националистский символ, а так же, как перевернутый крест. Допустим, крест является символом христианина, и в то же время перевернуто это со сатанинское такое дело. Вот. Много там, символикой мы не будем касаться, но всевидящее око, эта икона на самом деле есть, она православная икона. Вот. То есть она выражает мысль о том, что Бог всевидящий. Видишь, то есть на самом деле присутствует везде Господь. Вот поэтому Он все видит и все знает о нас. Понимаете, да? Так, потом, значит, что к теме нашей возвращаясь, вот к словам Иннокентия Вениаминова вернемся, значит, вот, то есть кто хочет за мной идти, то есть мы говорим о свободной человеческой воле. Когда один из наших богословов разбирал этот вопрос, он говорит, знаете, все несчастья человека и вся его несвобода заключается в том, что он все время желает, чтобы творилась воля его. Вот. А так как желающих творить волю его не так много, вот, то он в этом случае страдает. Он от этого случая и раздражается. То есть все несчастья человека, вся его несвобода, вот, как проникая в суть вещей, богословы наши христианские говорили, от того, что человек желает, чтобы исполнялась его воля. Вот. И только в этом, они говорили, только отсечение своей воли дает человеку истинную свободу. С одной стороны, смотрите, какой-то парадокс в нашем сознании, да, получается, что с одной стороны, что вроде бы ты, когда воля твоя творится, да, ты свободен. То есть идешь там, туда хочешь, сюда хочешь, пойдешь. И везде вроде бы ты успешен. А с другой стороны, то ты все равно являешься рабом, собственно, своей воли. Потому что ты не имеешь того широкого понятия о Боге, о промысле Его, обо всем, что касается, значит, дела нашего спасения. То есть ты как бы в узком круге, очень зашоренном, так, своего сознания, своего слабого рассудка находишься. То есть ты же, и поэтому святые отцы этому придавали очень большое значение. То есть вот желание творения своей воли и надеяние на самого себя. То есть как на существо, которое способно, значит, вот вообще вот разобраться, что тебе полезно, что тебе нужно, что тебе вот необходимо для спасения. Вот есть такая, знаете, вот для иллюстрации маленькая такая вот притча, но она есть и в стихотворной форме, есть она и так, значит, в песенной форме. Может, она известна для многих, как один человек попал, значит, на необитаемый остров. Попал он на необитаемый остров и стал помаленьку там обживаться. Ну там что-то море выбросит, он соберет, здесь соберет, там стащит в одну кучу, землянку себе построил, там много труда положил, потому что у него там было там всего ничего, там что-то, чем можно было трудиться. И он вот сделал свою землянку, дом там, все прочее, и много молился Богу, и Богу молился, и вот молился, чтобы его Господь все-таки вот кого-то послал для спасения, чтобы он на этом острове, это он уже там год-два, может, прожил, вот. И вот как-то он пошел на охоту, там, ну, диких животных, чтобы охотиться. И вдруг видит такое зарево, значит, ну что такое? Бежит назад, все его имение сгорело. После его отсутствия начался пожар, весь его дом загорелся, все вот эти вещи, которые он скапливал, так, которые он, значит, вот, с трудом доставал из моря, там, значит, он приобретал, изготавливал орудия простейшие свои. Все это сгорело, весь огонь огромный. Но он на землю падает, значит, ты в ропоте уже на Бога. Что, Господи, я же просил тебя спасения, а ты мне вот и в полном изнеможении, значит, уснул. Утром поднимает глаза, а это ночью произошло, поздним вечером. Ночью, утром поднимает, глаза смотрит, корабль уже причаливает к берегу. Корабль причаливает. Он, значит, бежит к кораблю, говорит, ой, да как вы здесь оказались? А мы, говорю, видели этот огромный костер, который горел на берегу. И это привлекло наше внимание, мы туда отправились, понимаете? То есть эта притча, она очень хорошо иллюстрирует промысел Божий. То есть мы надеясь на себя, не всегда знаем, каким путем Господь нас спасает, что Он нас требует. И поэтому очень часто, когда человек пытается творить свою волю, она как-то его, ну, стопорит его развитие, понимаете, он не дает ему предаться в руки Божьи, чтобы он успешно для него что-то изготавливал. Что, знаете, говоря о воле Божьей, мы неоднократно, о воле человеческой, мы неоднократно с вами говорили, что Господь дал человеку свободную волю. То есть свободную волю. И святые отцы нам говорили даже такое для нас очень важное определение, но оно так для нас как-то и не оправдывает нас. Оно говорит, что если даже полк бесов ополчится на тебя, а ты не захочешь своей воли это творить, ты не будешь творить греха. То есть настолько воля человека свободна по отношению к греху. Слабая, конечно, развращенная, но свободная, понимаете, да, свободная воля. Вот. И воля Бога. И воля еще третья присутствует в мире, которую мы называем дьявольской. Да? То есть одна ищет для нас божественное спасение, дьявольской погибели, а человеческая воля совершенно свободна. Совершенно свободна. И воля дьявольская и воля божественная, они неравнозначны ни в коем случае, понимаете? Потому что одна воля Творца, а другая воля, значит, извращенного творения. Но Господь ему дает возможность, понимаете, да? Чтобы через это действие, значит, вот человека как-то укреплять, вот, давать ему возможность борьбы. Потому что если он не борется, то за что же он будет венчаться, правда же? Потом, для чего это еще осуществляется? Потому что, чтобы человек стал существом непадательным, как говорится, непадательным. Чтобы он уже не был способен падать в грех. Потому что если он по своей воле отвергнет грех, не станет, значит, вот, совершать каких-то грехов. Как вот всегда, входя в этот вопрос, святые говорили, что чем отличается Адам от святых? То есть Адам в раю, чем отличается от святого? Да тем, что Адам был человек неискушенный в добре и зле, но с одной стороны, он понимал, что там просто, он был, проникал в суть вещей, но он не знал просто силу зла. И он был существом способным к падению, потому что воля его была склонна так вот, к греху. Он не знал еще, что такое грех и какое последствие греха. А святой человек, тот, который уже сознательно вот, по своей воле отверг грех, принял для себя доброе и за этим следует. Вот, за этим следует. Поэтому воля человека, она свободна. Но только тогда она спасительна, понимаете, только тогда спасительна, когда она в согласии с волей Божьей. Вот, в согласии с волей Божьей. И когда мы вот в молитве «Отче наш» повторяем вот эти слова, «Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле», да, если по-русски сказать, вот, чего мы в этом случае просим? Вот. Да мы просим того, чтобы мы волю Божью творили так же, как ангелы на небе творят ее. Потому что ангелы же не задумываются, исполняя волю Божью. То есть они делают то, что необходимо Богу. Мы, значит, имея свою свободную волю и очень надеясь на самих себя, в принципе, на свой разум. Вот. А разум как где он? Я не знаю, можно о разуме, конечно, сказать. Вот, потому что мы же говорили с вами вот, там ум, разум, там рассудок. То есть человек обладает умом, допустим, рассудка он может не иметь, потому что он не может обсуждать, что хорошо, что плохо. Вот. И он очень часто на этих путях своих и падает, и спотыкается, потому что он надеется на свою мыслительную как бы силу, на свои мысли, на свой ум, что все постигнет, все может рассуждать обо всем. И в этом случае он в большой опасности находится, конечно. Вот. В большой опасности. Потому что та мысленная сила, с которой нам приходится вести невидимую брать, с помощью Божьей только, понимаете? Это не мы. Это огромный тысячелетний опыт совращения людей. Это ангел, только он архангел даже, только он очень уж помраченный по этим грехи. Поэтому я иногда, знаете, даже прихожу, так сказать, в состояние ужаса и в то же время, знаете, вот такой вот страшный разум дьявольский, понимаете, вот. Потому что он может такие вещи сделать, вот так все подстроить, так все сделать, если мы будем полагаться на сами себя. Мы сами всегда чувствовали вот это, многие чувствовали, какое-то пленение дьявольское, понимаете, да? Даже вот как очень просто, вот сделав шаг ему навстречу, лукавому, сразу он захватывает разум. Он сразу помрачает. Понимаете, разум это, оказывается, никакого это и не было. Господь какую-то искорку держал там, понимаете, рассуждение. Пока человек имел страх Божий, видите, сегодня мы как-то обо всем. Страх Божий имел, значит, он видел Бога, понимаете, присутствие Божие чувствовал, понимал, что, значит, Бог его знает, видит там, и все старался образовывать совестью со страхом Божьим. Когда он это приступает, у него совершенно помрачается, понимаете. Он уже говорит вещи, вот со стороны посмотришь, какие-то странные, как вот разговор с пьяным происходит, когда человек совершает грех, понимаете, вот. И он как-то вот пытается оправдать свое собственное прегрешение, он настолько становится безвольным, настолько таким каким-то странным, понимаете, в глазах, если вот смотришь на этого человека. Он говорит вещи какие-то такие, несообразующиеся с реальностью, понимаете, да? Вот. То есть вот наш разум. Если он имеет утверждение в Боге, он утвержден просветленный, понимаете. Когда он не имеет утверждения в Боге, он совершенно помраченный. Помраченный тем, что уже и грех считает не грехом, и все для него хорошо, понимаете. Он уже там и забывает, что он игрушка там становится в руках бесов. В этом случае даже на маленькие обращая вещи внимание, вот, может быть, для кого-то обидно это будет, вот маленькие вещи внимание, вот был такой архиепископ зарубежной церкви Иоанн, значит, Шаховского, он пишет так проповеди свои, говорит, вот, представь себе момент, когда вот тут это до совершения греха маленького и после совершения его. То есть вот, допустим, он обращает внимание на привычку курения. Вот, говорит, вспомни, когда ты первый раз закурил, после этого ты, какие шаги у тебя пошли. Знаете? То, что все грехи, вот по слову одного из богослов, они связаны как бы вот с крепкой цепью между собой. Один грех связан с другим, то есть крепкая такая спайка идет. Если ты за один взялся, значит, грех, то все равно вытянешь за собой его последствия многих грехов. Понимаете? И поэтому, вот, когда человек вот протягивает только руку к лукавому, там, делает ему навстречу шаг, он очень часто начинает опутываться, его опутывает. Вот, у него воля уже настолько разум помрачается, что он начинает совершать странные очень поступки, вот, которую считают в тот момент нормальными поступками. Понимаете, да? Вот насколько человеческая воля, она так вот важна в деле нашего спасения. То есть хочешь именно за мной идти, понимаете, Господь спросит. Вот. Хочешь за мной идти. То есть вот эта воля человека, желание творить свою волю творения, она обращается обычно во что? Что человек, когда пытается свою волю творить, он творит волю своего падшего естества. То есть он как бы совершает, значит, потому что, видите, только Божье, духовное, оно поднимает человека от того состояния, в котором он находится. А если он волю пытается свою творить, то тогда он от Божьего как бы отказывается. Ведь смотрите, воля Божья что от нас хочет? Она не желает нам какой-то там, она желает всем спасения, это однозначно, да? Господь желает всем спасения. Это во всем Священном Писании это прослеживается. То есть от начала, значит, сотворения мира, потом, значит, первое Евангелие Господь людям дает, что о Спасителе мира, что Спаситель придет, и они смогут вернуться в рай. До самого действия, что Господь приходит и на кресте за нас пострадал. То есть жертвенная любовь Бога по отношению к человеку. Это все, это без всякого. Линия прослеживается полностью воле Божьей. То есть Господь желает всем людям спастись. Более того, все для этого сделал. Когда мы пытаемся свою волю творить в противовес воле Божьей, то это получается совсем обратная картина. Обратная картина. То есть мы желаем себе, видите, как очень интересное наше состояние, что мы как бы думаем, что может существовать какой-то третий путь в мире. Вот это мы обязательно забываем. И без Бога, и без лукавого. Как бы так свой, какая-то своя линия поведения. Понимаете? Вот это одна из очень важных и коренных ошибок человека, что он думает, что когда-то он может существовать сам по себе. Сам по себе, без Бога и без воздействия злобной силы. Понимаете? Вот этого промежуточного состояния его в принципе нет. Его в природе, но не существует. что вот как в насосе или водой заполнили, или там воздух, или вода, или воздух. То есть нет там, нашего пути здесь совершенно нет. У нас только согласие или с тем, или с другим. Вот. Мы не можем сказать, что мы вот этот денек мы поживем без Бога и грехов никаких не сделаем. И будем жить сами по себе, и так все время будем жить и жить, и никто нам не нужен. Ни лукавый, ни Бог, никто нам не нужен. Правда же, да? Такого быть не может, в принципе. Это вот очень важное, хочу замечание, на которое бы вы обратили внимание. Вот. То есть, отходя от Бога, мы равную часть отдаем лукавому. Вот. Отходя оттуда, мы предоставляем место к действию Божьей силы. И вот, то есть, творение собственной воли очень связывает человека, вот, это творение, связывает его вот с силой, которая желает ему погибели. Другое действие, которое в этот момент совершается, я уже с вами говорили мы об этом, то есть, воля очень сильная такое составляющая души человеческой воли. После ее, видите, вот мы даже когда говорим о грехе, когда грех считается совершенным, там, помните, прилог, там, собеседование, сосложение, там, пленение, там, ну, то есть все эти вещи. Когда грех считается совершенным, можно вести по аналогии, значит, с уголовным каким-то преступлением. Если вот мы собрались вот там, вот тут втроем хотя бы, вот, значит, и решили шайку создать, понимаете, вот, но с этого момента, значит, преступление считается совершенным по уголовному кодексу. То есть одно решение, одно согласие о том, чтобы мы создали что-то какую-то там шайку по грабежу, понимаете, вот или еще что-нибудь. Так и тут, значит, когда идет просто прилог, то есть идет просто какое-то нам воздействие на нас, помысл или еще что-нибудь, но мы не собеседуем с ним, мы волю свою не обращаем, этого грех нам не вменяется. То есть они, как вот святые отцы говорили, можем ли мы птицам помешать летать мимо нас? Нет, не можем. Можем помешать им свить гнездо в голове? Да, это можно. Вот. Это можно. И поэтому пока они мимо нас летают, это, а когда мы вот его поймали, эту птичку, и вот, значит, и думаю, ну, что так у нас себе, вот, то в этом случае наступает у нас и грех. То есть когда наша воля совершается. И поэтому сразу, когда воля приняется, значит, лукаво, то сразу тому и две другие силы души начинают участвовать. И разум, и чувство. Вот видите, за пленение в средств, за пленение в воле сразу пленяется разум. Пленение его в том и совершается, что человек уже, у него нарушается картина мира. То есть он уже вещи какие-то, не так вот, если такое слово модное сказать, неадекватно воспринимает. Почему так воспринимает? Потому что он Бога отверг, то есть у него рассуждение уходит, значит, которое должно освещаться страхом Божьим. Он считается, что он, вот, он совсем независим, вот, полная у него демократия, он там что хочет, то и делает, понимаете. А делает-то, и все рассуждение в этом случае помрачает. Простите, может я путанно говорю маленько, то есть рассуждение помрачает, то есть картина мира нарушается, нарушается мировоззрение. Происходит примерно, если это иллюстрировать так, что вот как-то то же, что произошло в наших предках, в Адаме с Евой. На чем их поймал, значит, лукавый дух-то дьявол? Он сказал, он поймал их не на том, что они что-то съели, понимаете, да? И что-то возжелали или что-то там. Первое-то не это было. Первое было их согласие Евы с том, что Бог злой. Потому что он сказал, там обратился и сказал, там, что правда, что там он запрещает. А Ева тогда, имея согласие, мало того, что она ответила на вопрос. Она вообще ни с кем не должна была разговаривать, кроме Адама. Вот, она ответила на его вопрос, то есть как бы вошла в диалог с дьяволом. Смотрите, вот, как четко на наших працах оно, значит, вот проявляется. То есть лукаво обращается к нам, дает помысел. Или дает прилог. Мы начинаем с ним беседовать, как Ева начала беседовать, значит, с дьяволом. Хотя она с ним беседовать не должна была совсем. И добавила уже в этом случае свое. То есть свою картину, свое отношение, меняется отношение. Она ложью уже занимается. Она говорит, что, знаете, не только он сказал нам нечто, сказал еще не прикасайтесь к нему. Чего Бог в принципе не говорил, понимаете, да? То есть она, имея как бы своего соратника, как бы так, она почувствовала в дьяволе какого-то своего. То есть вот есть Бог, который как бы деспот, который заставляет там что-то делать. Есть какой-то партизан, который тут скрылся, значит, и какой-то ведет невидимую борьбу против тирании, значит, понимаете? Вот. Ну, простите, я такие вещи, может, утрированно говорю. То есть и она вот как бы с ним в партизанском движении решила участвовать, понимаете, против Бога. И более того, ну, они же у нас святые, Адам с Евой, вы знаете, да? То есть, вот, потому что не покаялись. Вот. И, значит, что получается потом? Получается то, что она добавляет от себя. То есть она добавляет ложь по отношению к Богу. Вот. То же самое происходит в каждом человеке, если он приняется дьяволом. То есть вначале, значит, он начинает с ним беседовать, потом начинает обрастать подробностями. Потом, знаете, начинает, вот как в разговоре, когда люди осуждают друг друга. Когда они осуждаются и доходят, вот я наблюдал эту картину, когда они доходят до определенного состояния, то есть осуждая какого-то человека, два третьего, да, или трое там четвертого осуждают когда, то каждый из них начинает упражняться, с чего же он плохого о нем еще может сказать. Вот. Кажется, все вот уже факты, уже реально существующие, уже проговорили, уже все, а хочется еще чего-то. И поэтому, значит, начинаются добавляться какие-то вещи, понимаете, вот, которые уже выходят из собственных измышлений, это уже называется клевета. То есть Ева, вступив в диалог с дьяволом, а дьявол в переводе на русский язык, значит, клеветник, вот, клевещущий человека на Бога, на человека Бога и Бога на человека, то есть она уподобилась ему. То есть она стала клеветать на Бога, она стала говорить, что он сказал нам, даже не прикасайтесь к нему. То есть это была явная ложь, явная клевета. То есть как очень быстро человек, когда в своей воле склоняется к дьяволу, он становится подобен ему в своих действиях. Вот в языческом мире, о котором мы сегодня с вами говорили, это очень было заметно. То есть вот князь Владимир, вспоминая себя, он говорит, я был как зверь. Даже не как зверь, а как лукавый, понимаете, вот сколько вот лукавства в отношении человека, когда он, значит, вот, вступает, значит, вот эту связь. И надо сказать, что в этом случае, когда человек в эту связь вступает, то с помощью вот этой вражьей силы он может оправдать любое свое действие. У него настолько помраченное, значит, сознание в этот момент, что он может любое свое действие оправдать. То есть что в этот момент происходит? Получается, что вступая в связь с дьяволом, он проявляет, как бы, знаете, свое, вот как скажем, ну, бесстрашие по отношению к Богу, не менее страха Божьего. Вот. То есть он как бы пытается восставать против Бога, клевещет на него, забывая все присутствие Бога в его всевидении. Понимаете, да? Совершенно это отходит на второй план, что Бог его видит, что Бог знает все, что он хочет, что он, значит, присутствует непосредственно в этом месте сейчас. То есть еще одно из очень главных отступлений после этого, то, что человек забывает о всеприсутствии Божьем, что он все делает в его присутствии. Все, что он все делает в присутствии Бога. И целое облако свидетелей, как говорит об этом апостол Павел. Понимаете? То есть кажется, что человек остался один. Эта иллюзия на чем основана? Что он как бы от Бога отказался, порвал с ним связь своей воли, да? И кажется, что он вот один остался. Это вот выражается тоже, видите, вот как много для нас дает Священное Писание. Вот Адам спрятался от Бога в лесу, да? То есть вот такое помрачение вот наступает во всяком человеке. Ему кажется, что Бог его не видит. Он где-то там далеко, вот, он его не видит и не может участвовать в его делах никак, понимаете, вот. Что он где-то есть место, где у Бога нет. Вот. И вот это помрачение, оно, знаете, вот время-то у нас есть еще, простите, потому что я много. Хорошо. То есть вот это помрачение, то есть человек, когда он думает, что он остался один, то в этом случае он опять полностью забывает о том, что он один не остался. Он остался в собеседовании с лукавым. Вот. Как вот люди иногда говорят ошибочно, я никому ничего не говорю. И вот ты ему и промолчал, и ничего им не сказал, понимаете, да. Потом, говорит, один на один с собой, я, конечно, выговорился, там, выкричился, наговорил там все. Но ты не был один на один с собой. Ты же в диалоге с падшим духом находился в этот момент, который слушал тебя, который, значит, принял твое вот это злоречие и все прочее, который принял от тебя уже жертву себе. Вы знаете, вот был такой Плутарх, он описывал язычество древности, да? Древности язычество он описывал. Ну, он сам язычник был, Плутарх. Описывая язычество древности, он говорил, что одна из форм жертвоприношения лукавому духу – скверные слова. То есть это одна из форм жертвоприношения, знаете. То есть там человек ругается, он приносит жертву, потому что словесная жертва, она вот такое понятие, словесная жертва, она и Богу словесная жертва, потому что мы словесные овцы Христовы, да, то есть у нас породил словом, да. Апостол Павел говорит, породил я вас благовествованием, то есть он доброе говорил, вот, и я сейчас в муках рождения, да изобразится вас Христос, апостол Павел говорит. И получается, что когда мы вот божественное совершаем, вот песнопение, там, церковное песнопение, мы наполняем мир, понимаете, духовный. Если, конечно, я не очень люблю это, но вот если к научным каким-то новым изысканиям обратиться, слово оно материально, во всяком случае, такое, значит, наука сделала заключение. И вот когда мы произносим одни слова, это тоже материальная жертва Богу, то есть песнопение церковное, понимаете, да. Когда мы слушаем что-то по магнитофону, там песнопение, еще что-нибудь, ничего нового не совершается. В мире не происходит, значит, акта творения нового словословия Богу. Понимаете, да? И в этом случае, когда мы вот остаемся один на один как бы с собой и начинаем там что-то там кричать, бегать по комнате, бить посуду, там выражаться, мы совершаем жертвоприношение лукавому духу. То есть после того, как мы, значит, отказались от Бога, по сути дела, после того, по воле своей отсекли себя, после того, как у нас разум стал искажаться, мы уже подумали, что мы где-то когда-то можем одни, то мы вступаем на служение сатане, получается. Ну, я вот этот пример проиллюстрировал. То есть мы уже начинаем совершать ему жертву. Мы становимся как бы работниками его. То есть эта работа, она выражается в разной форме. Я говорю, что даже в слове она выражается. Потому что слово может человека ранить очень глубоко. Не зря, значит, вот при мудростях там пишется, что, значит, язык он сокрушает кости, знаете, бич оставляет только раны, а язык сокрушает кости. Вот. В этом у нас проявляется наше служение. То есть мы сразу же, понимаете, получается акт вербовки. То есть как бы вот там люди некоторые очень увлекаются этим, там вот читают шпионские романы, раньше, во всяком случае, вы, я думаю, не читаете уже, да, и вот там шпионы там себе подобных вербуют там. То же самое, значит, вот совершается и лукавым, понимаете, точно по той же схеме, понимаете, вот. То есть вот тебе предложение, вот ты думаешь, что ты имеешь свободу, вот ты, значит, уже свободы не имеешь. То есть, ты, по сути дела, на службе находишься, вот, определенной. То есть и вот эта работа начинает совершаться. Вот. Если человек в этот момент не вспомнит о всемогущем Боге, не вспомнит, значит, и опять в таинстве покаяния это не отвергнет, то это начнет путаться все, понимаете. Потому что грех, он не может не иметь развития. Он не может остаться вот сам по себе, просто вот маленькое такое пятнышко на белой одежде. Оно расползающееся, такое пятно, это как метастазы, как опухоль, понимаете, раковая. Вот. То есть обязательно это будет иметь развитие. И развитие даже в очень простых вещах, понимаете, вот. Когда вот приходит человек, ну, простите, я ничего тут не такого, на исповедь приходит и говорит, ой, батюшка, я так давно не был на исповеди, я столько натворил, да когда ты еще не был-то на исповеди? Да вот месяц уже месяц не был, понимаете, да. И человек, бывает, начинает каяться, и каяться очень видит себя, так сказать, видит себя, понимаете. А она приходит, говорит, ну, ты так не так давно я был, там лет 10 там, был там назад, там, вот, может быть, там приходил, там, ну, так все время захожу. И самое и странное, и страшное, понимаете, в этом случае, что человек тогда вообще практически себя не видит, понимаете, вот. Вот еще одно из свойств омрачения разума, что чем чаще человек кается и пытается связь свою с Богом восстановить, то тем больше он видит свою немощь, тем больше он видит себя грешником. Вот. Он видит вот себя грешником, то есть у него зрение более ясное, рассудок более ясный в этом смысле, что он больше видит в себе греховности, понимаете, да? И вот еще существует обратная связь в этом случае. Чем больше человек видит греха, и чем чище он кается, тем больше его разум просветляется. Об этом вот батюшка один писал, отец Алексей, что значит, вот он девочку одну исповедовал, которая находилась в интернате для людей, ну для таких слабоумных, так скажем, да. И вот когда она поняла суть исповеди, она начала каяться подробно, начала, ну не то, что там мелочиться, она замечала отголоски своей души. Постепенно, значит, вот помыслы там какие-то, что такое. Вот. То есть она потом из этого интерната перешла в нормальную школу. То есть видите, насколько ум же наш просто проводник, он же, по сути дела, мозги же это только там инструмент, там, как вот неоднократно это доказано, потому что люди жили без мозгов, мы эти вот какое-то время там и достигали развития определенного. То есть это не главная часть. То есть у нас эта связь между душой и Богом, понимаете, между духовной, да, то есть это как вот какой-то такой контакт, будем говорить. Вот. И поэтому, очищая вот душу, человек очищает свой разум. То есть у него разум более ясный становится в определенных вещах. Вот. Поэтому очень часто, знаете, но я не говорю, открытия даже в науке, они связаны с людьми верующими. Но я в основном, почти практически все открытия сделали люди, которые в той или иной мере верили в Бога. Понимаете, да? Потому что лукавый, с кем связывается человек посредством греха, он не творец, он не может ничего нового совершить. Понимаете, он может только пользоваться какой-то формой, какой-то схемой, а нового совершить не может. Поэтому, знаете, вот даже вот по своей иного-то он и не собирается ничего нового изобретать. Потому что обычно, знаете, как вот если человек замечает в себе, следит внимательно за собой, ведет духовную какую-то жизнь, наблюдает за собой, то значит он обращает внимание на то, что у него все развитие греха идет как по цепочке. Вот он знает, что зачем будет. Вот это вот сделал, след за этим, если пойдет, не остановится, вот это будет, вот это, вот это, вот это, вот это. И потом пойдет. И опять придет к тому, значит, к чему оно должно прийти. То есть есть схема. Как вот на рельсе человек встает, как поезд, и пошел, значит, вот. И обязательно отсюда, одна остановка за другим, новая Чемровка, потом там пошел зональный, там и так далее, далее. И в конце концов доехали, до остановки крах называется, понимаете, вот. То есть вот так оно и грех развивается. То есть он все идет вот так, чик-чик-чик, по этапам, по ступенечкам, и обязательно дойдет. То есть лукавый даже он в этом случае, понимаете, он не, он все вот по схеме. Раз. После причастия зашел, до тех пор нормальный, пока никого не заколол, голос не повысил. Ну, я рассказываю, ну, примерно так. Голос повысил, там, и что в этот момент произошло? В этот момент ты себя поставил выше других. То есть ты сразу, значит, получился ты царь, ты владыка всех, понимаете, ты гордец. Вот. Все, что строится на гордости, отлукал сразу, раз, все. Вот, значит, уже от Бога ты не строишь, ты уже строишь не лукаво. И дальше пошло это строительство, потихоньку строится. Понимаете, вот, как мне батюшка в свое время говорил, не кричи ни на кого, пожалей себя.
А то есть, да. Видите, такое вот немножко. Вот, собственно, если она не кричит, если она не будет покричать, то она еще будет больше на меня кричать.
Самое главное это не это, самое главное, что его зло и наше зло будет два зла уже. Вот так нам отцы говорят. Дай Бог бы нам это вот следовать за этим-то. Я потому что рассказывал то, о чем я не обладаю. Понимаете, я вам рассказывал по учению святых отцов. Понимаете, вот. И поэтому, значит, как вот, если его зло и наше зло, два зла будет, знаете, да, два зла. Вот и поэтому именно святые тем и отличались от нас, может быть, у многих во всяком случае, тем, что они вот это нежелание творения зла у них было в крови, вот в душе просто, вот твердым убеждением, нет, не буду творить зло, понимаете, не буду лукавому работать.
Да.
Для них эта острота борьбы была очень, нет, когда они были люди, имеющие власть, то в рамках своего послушания они исполняли наказание преступника, там еще что-нибудь. Но в этом случае они старались вот гнев-то не пускать в сердце. Они поступали, как бы нас сейчас сказали, согласно инструкции, то есть вынужденной необходимости, понимаете, да? А зла-то они не пускали в сердце. Потом, знаете, вот как святые отцы говорили, вот у всякого начальника достаточно средств вот, для того, чтобы показать, что хорошо и что плохо. Мы когда-то говорили с вами уже о наказании и о сопротивлении злу. Вот говорили об этом. И там вот что, если ты сам, видите, вот там очень интересный труд, вот кто поинтересуется этим, почитайте, вам, пожалуйста, там был такой у нас философ, хороший очень русский философ, Иван Ильин. Там у него есть такой труд о сопротивлении злу силой называется. И он очень хорошо там об этом говорит. Он говорит, что вот, ну, просто я сейчас на ваш вопрос отпиваю чай, что зло, зло, это не действие. Зло, это не, значит, какая-то там вот абстрактная существующая форма. Это дьявол, зло. Любое зло дьявол, понимаете, да? Если ты зло пытаешься со злом противостоять, то ты... Как такое может быть вообще, понимаете? Такого быть в принципе не может. Потому что бес это не изгоняет, понимаете, да? И вы работаете на одного хозяина. Очень труд хороший. Кто этим вопросом интересуется, мы потом можем о нем еще поговорить. То есть там вот получается, что ты только стал озлобляться, ты уже в войске в другом состоишь. Вот самое важное, знаете, что вот есть такой иезуитский лозунг такой, цель оправдывает средства, у христианства такого нет. Нет никакого оправдания средства, если оно безнравственное, если оно зло, по сути дела, понимаете, да? Вот. Может быть, отвлекусь от темы, как батюшка у нас, отец Ермоген, когда-то много людей повесили, сегодня там гимназисты наши пришли, говорят, ну сколько их в Царство Небесное загнал, всегда надо мной это иронизировать. Вот. То есть, понимаете, вот что насильно-то ты вот, ты ни с кем ничего не сделаешь, даже в Царство-то Небесное этого насилия не загонишь, понимаете, ничего ты не сможешь сделать. Вот, тем более, значит, вот, с таким больше ревностью, да, там со злом, там, да, все там озлобляться, да сам помраченный ходить, вот, то ты не сможешь ничего сделать. Поэтому вот всегда еще один из таких важных очень моментов, что зло, оно реальная личность. И когда мы входим в зло, мы входим в состояние этой реальной личности. То есть, по сути дела, если вызываясь языком простым, вот, нашим церковным, мы бесноватые тогда становимся. Произвольно. То есть мы как бы в себя эту силу пускаем. Вот. Это такие вещи, которые я сегодня говорю, они, знаете, очень для нас больные. Они очень больные, понимаете, да? Потому что мы вот пытаемся как-то еще оправдать себя, понимаете? Вот я же говорю, что у нас мы находимся в состоянии прелестном, и поэтому мы всегда пытаемся себя оправдать. Во всех своих действиях. А как нам было ему не сказать? А он вот такой. А он пришел весь, а я, значит, и все. Понимаете, вот. Или там, мы всяко пытаемся себя оправдать. А на самом деле, вот если мы вникнем в суть христианского учения и святых отцов, это все неправильно, то, что мы делаем. Понимаете, да? Поэтому с сегодняшнего дня можем положить начало маленького. Понимаете, да? В этом случае всегда вспоминаю людей, которые не имеют возможности творить зло по физическим признакам. Поэтому есть люди, которые не могут. Но они могут, там, как знаете, вот был такой, у меня в голове всякого мусора много, очень иногда я мусор от меня щедро делюсь, понимаете. Вот. И как был такой Высоцкий, он пел, значит, если был я не калека и слезал с кровати вниз, я бы тому, который слева, просто горло перегрыз, понимаете. Вот. Есть люди, которые не могут творить зло, по сути дела, по своей физической невозможности. Но это не значит, что зло не присутствует в них. Но есть люди, которые не могут физически творить добро, а добра в них очень много, понимаете, да. Ну вот как иллюстрация могу тоже маленькую такую притчу рассказать. Когда два человека лежат в больнице, да, ну может здесь люди знают, многие, может быть, это. Один, значит, два лежат совершенно такие вот немощные в больнице, на койках на разных лежат. Один лицом к окну лежит, неподвижно. А другой лежит лицом к двери. Один за окошком может смотреть, а другой только дверь видит. И тот, который к двери лежит лицом, обращается к тому, говорит, ну что там, хоть расскажи. Он говорит, да там, значит, речка-то каких-то, там мостовочки, там кошка там ходит, там вот влюбленная парочка пришла, там, значит, там облака такие плывут, значит, все рассказывает. Ему чем больше рассказывают, того все больше растет. А чувствует такая несправедливость, понимаете, вот там видится это облупленное, и смотрит только, значит, на это, на дверь. И вот тому, который лежал к окну лицом, вот однажды стало очень плохо. Ночью стало плохо, он не мог дотянуться до кнопки, чтобы вызвать медицинскую сестру. А этот притворился, что он не слышит, и глаза закрывал. Вот. И утром, когда место освободилось, то что-то умер без помощи, понимаете, вот, он попросил сестру, чтобы она его на ту койку перенесла. Понимаете? Она его перевели на ту койку, положили, он смотрит, вот вожделенная цель, понимаете, вот оказался на месте того, который мог там смотреть на мир. Вот. Видит, представь, глухая стена кирпичная. Больше ничего не видно, понимаете, вот, да. Он к сестре говорит, а что же он так мне рассказывал-то, понимаете, рассказывал там, что так очень обманул, что ли. Она говорит, да он слепой от рождения, он просто вас пытался утешить и все, понимаете, вот. Вот. То есть вот два человека поставлены в одинаковые условия, понимаете, один, оба немощные, понимаете, вот. Один пытается добро даже из немощи свое делать, а свое из немощи и можно и зло делать, понимаете, да? Потому что у нас есть... Мы сейчас этим и занимаемся, что мы пытаемся понять, что главное это наша воля, наше действие, оправдание себя, оправдание действия дьявольского, понимаете? Что когда у человека нарушается вот это, он настолько заходит в помрачение, ему уже ничто, понимаете, вот, неважно. Он идет прям... На таран он способен на все, даже на убийство способен, на все способен, понимаете, да? Вот. Убийство себя, убийство других. То есть он обосабливается как бы от всех. Вот церковь чем стильна? Она стильна соборностью. Когда все вместе, понимаете, мы церковь. Когда мы один по одному, то мы, значит, не можем. Поэтому и совет наш вот с друг с другом, и наши какие-то общения, и наши там какие-то, кажется, не касающиеся чего-то разговоры, понимаете, вот когда мы общаемся, то есть мы понимаем другого человека, мы общаемся, мы... Когда человек замкнулся, когда он перестал, значит, с кем-то там советоваться, я не говорю, что там советоваться с какими-то там глупостями, друг друга нагружать своими проблемами, а вообще с какими-то такими вот важными вещами, там, кому-то обращаться, там, вот. Вот. То получается, что он самозамкнутый, и в этот момент он полностью начал беседовать с помыслами. Он только со своими помыслами беседует. Он перестает видеть себя со стороны, понимаете? Он совершенно по-моему не видит себя. Вот. Ему нужно какую-то цель, он какую-то ставит перед собой, ложную цель, чего-то он хочет достигнуть. И цель кажется ему такой благой, понимаете, вот так вот, и кажется, с такой вот это все. А на самом деле оказывается, что в достижении этой цели он начинает такие средства употреблять. Чем больше он неуспех, он раз пытается, значит, неуспех, опять неуспех. И он тогда начинает изобретать средства под действием лукавой силы, которые совсем не нравственные, не нормальные, они убийственные и все прочее. Понимаете? Вот. То есть вот какая-то в голову втемяшилась вначале гордость, потом какая-то цель такая глупая, совершенно, но нереальное, понимаете, вот он пытается ее достичь, прыгает, потом начинает там употреблять и все возможные средства, понимаете, для того, чтобы. То есть вот возбуждение как-то совершается в мозге там, или в душе, скорее всего, в чувстве, в воле, что он уже совершенно себя не контролирует, понимаете, да, и в этот момент способен на все. Помоги нам, Господи.